Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня пятница, и, как всегда, в этом часе «Светлого вечера» по пятницам у нас в студии Владимир Легойд, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан.
Вот в предыдущей части мы как раз начали говорить о новых вызовах, но это не совсем новый вызов, это, наверное, постоянный вызов. Как в каждый новый исторический период умудриться и традицию сохранить, и учесть изменения. Вот как раз по поводу праздника недели Жен-Мироносец. Несколько лет уже по всем возможным поводам говорится, что это вот такой церковный аналог женского дня 8 марта. Но в народном сознании женский день остается 8 марта, и никак он не ассоциируется с днем Жен-Мироносец. И вообще вот эти попытки транслировать некую культурную традицию, даже, в общем, может быть, и не существовавшую, может быть, рожденную нашим уже воображением на основе книг, прочитанных нами. Как соединить вот желание все-таки быть носителями традиции с тем, что диктует нынешняя жизнь, чтобы эти наши как бы восстанавливаемые традиции не выглядели ходульно, не выглядели искусственно навязываемыми?
Ну, знаете, вот то, что касается конкретной ситуации с 8 марта и с попыткой представлять праздник чествования Жен-Мироносец как вот с настоящим женским днем, как вот православные там 8 марта не празднуют, это празднуют и так далее. Это связано, конечно, с нашим неофитством общим таким и с тем, что вот, ну, мы уже вот должны отречемся от старого мира, то есть вот от советского. Ага, значит, что Новый год праздновать не будем, а 8 марта не будем, 1 мая вообще, так сказать, сатанинский праздник и так далее. Ну, про 1 мая, конечно, разговор особый, вот, а 8 марта, ну, был там женский день, да, и есть, как вы справедливо сказали. А дальше, просто помимо вот этого общего подхода, есть еще конкретный факт одного когда-то очень популярного автора, который написал такую псевдокультурологическую статью и просто вот позволил своей интеллектуальной фантазии придумать такие якобы существовавшие антихристианские, религиозные, но антихристианские корни, которые легли в основание празднования 8 марта. И это было в силу его популярности, вот как-то вошло в такой в дискурс, как сейчас модно говорить, и считается вот таким, а вот это чуть ли не кощунство праздновать. Ну, в какое кощунство? В том, что ты там маме или жене или подруге там подаришь цветы 8 марта. Да нет никакого кощунства. Говорить о том, что настоящий женский день – это праздник Жен-Мироносец, в каком-то смысле это не возвышение праздника, а его принижение. Ну, понимаете, это, ну, это все равно, что говорить, вот знаете, Пасха тоже важный праздник, или там вот он, Пасха – это праздник праздников, он вообще вне череды даже церковных великих праздников находится. Поэтому зачем же нам, думаю, что мы, ну, мне так кажется, да, зачем же тут и принижать значение вот как литургического календаря, так сказать. Вот это праздник, возникший там, да, у него есть свои культурно-исторические корни, они, может быть, не совсем нам мировоззренчески близки, но это просто всего-навсего такая светская традиция. Ну, можно, тут, мне кажется, нет большой беды в том, чтобы ее игнорировать, но нет и никакого греха в том, чтобы ее вот, ну, то есть, понимаете, это если из монастыря там монах будет цветы кому-то посылать, это немножко странновато, конечно.
Ну, вот я в вопросе Марины услышал такую проблему не просто праздновать, не праздновать 8 марта, а сама эта попытка, что называется, поженить светское и церковное.
Вот, нет, а я, извините, а я не эту проблему, я же и попытался не только на это ответить, потому что как раз я услышал главное, что пытаться предлагать праздник Жен-Мироносец как аналог, да нет, это просто зачем, это не надо, это и есть вот это неофитский такой, это, знаете, это как вот как раз-таки эта попытка, ну, тоже можно красиво прикрыться и сказать, что да, вот христианство, приходящее в культуру, оно там видоизменяло какие-то существовавшие до этого языческие традиции, а потом это пытались, вот, там, скажем, в советское время делать, когда в дни церковных праздников насаждали свои, а мы, значит, теперь должны вот эту обратный процесс повести. Ну, мне кажется, это немножко мелковато.
Ну, праздники от этого не исчезают, и христианские праздники тоже
да
не исчезают.
Да и бог с ними, с праздниками, я имею в виду не христианскими, и с христианскими, само собой, так сказать, все хорошо.
Ну, вот по поводу великих христианских праздников, ну, достаточно известная ситуация, когда при всей светскости большинства нынешних государств, когда на пороге большой христианский праздник, Рождество или Пасха, и в информационном пространстве появляется очень много сообщений, касающихся и подготовки к празднику, и тому, как он проходит. Но потом, когда пик праздника пройден, постепенно из информационного поля религиозная тематика уходит, потому что считается, что светский человек уже подустал от этого всего. Но вот радуют нас политики. Они не дают нам забыть, независимо от того, светские мы люди или церковные, забыть церковную тематику. Вот у нас есть в соседнем государстве президент, который...
Никак... Во многих, практически во всех соседних государствах есть президент.
Это такой президент, который последние годы очень озабочен религиозной темой, в частности, судьбой национальной православной церкви, на Украине. И вот на днях было громко заявлено, что совсем-совсем уже договорился он лично с Вселенским Патриархом, что вот автокефалию буквально тут вот-вот предоставят. Да. Но беда в том, что в стране идет нарастание религиозной розни. Идет какая-то борьба опять...
На Украине, вы имеете?
На Украине, да. Борьба за храмы, кому принадлежит какой религиозной организации. И люди, которые слышат вот эти заявления, они в ужасе, потому что они помнят многие, что происходило на Украине в начале 90-х годов. И они очень боятся, что сейчас начнется такое же побоище вокруг лавр, вокруг больших соборов. И, в общем, ничего хорошего в стране, которая и так находится не в лучшем положении, это не сулит. Вот что вы видите в этой ситуации, возможность ее развития, насколько это блеф или все-таки есть опасность, что вот какие-то такие непродуманные шаги будут сделаны церковной иерархией?
Ну, знаете, вот непрекращающиеся попытки нынешней украинской власти политическими методами разрешить религиозную ситуацию, они, конечно, в общем-то, на первый взгляд вызывают такую иронию и улыбку, потому что как-то всерьез это невозможно воспринимать, все эти обращения недавней Рады к Константинопольскому патриарху, нынешние вот, так сказать, прокламации Петра Алексеевича Порошенко на ту же тему, вот, который, в общем-то, ну, он всю жизнь был прихожанином Украинской Православной Церкви, канонической, вот, но, видите, так сказать, президентское кресло обязало его как-то вот... так немножко поменять, видимо, свои религиозные взгляды, вот, но вот это было бы, поэтому ситуация немножко такая, я бы сказал, трагикомическая, потому что на самом деле вот я бы даже, может быть, в каком-то смысле поспорил с тезисом о том, что нарастает такая рознь, скорее создается напряжение в информационном поле, вот о чем недавно святейший патриарх Кирилл говорил, да, в первую очередь, потому что, ну, смотрите, например, нередко в случае там, попытки захвата церквей со стороны раскольников суды принимают решение в пользу канонической церкви. А экстремисты, радикалы, они все равно храм, допустим, захватывают или не отдают, если захватили ранее. Да? Вот в этом смысле идет радикализация, конечно, вот этой темы, но миллионам верующих, простых верующих, миллионов верующих, она не касается, потому что как, они как в 92-м году, когда вот, ну, там ранее это происходило, не понимали до конца этой ситуации. Ну, к сожалению, конечно, в каком-то смысле, потому что нет, ну, многие вообще считают, что, ну, как у нас страна вот есть, значит, патриархат должен быть киевским, да, есть и такой уровень непонимания проблемы. Вот, но все-таки я бы сказал, что не сколько рознь, сколько радикализация, то есть вот эти самые политические группы, группировки, они пытаются, говоря языком политологов, разыграть религиозную карту. А это просто смертельно опасно. Канонические, повторяю, попытки властей разного уровня обратиться к Константинополь, они смешные, потому что это, ну, совсем из другой, так сказать, оперы. Вот, это... Это все равно, что там такая аналогия: принести микроскоп на сцену и сесть рядом там, с симфоническим оркестром, пытаться что-то на нем сыграть. Но это инструмент другого, так сказать, другой области. Вот. А я думаю, что, конечно, оставаясь в рамках и здравого смысла, и канонического пространства, мы должны понимать, что, ну, не может быть на такие вещи какого-то ответа, поскольку любой представитель любой поместной церкви, он заинтересован в разрешении именно проблемы раскола на Украине. Да, мы часто говорили, вспоминали эту фразу из церковного прошлого, что мы, знаешь, у нас сердце болит об отпавших братьях, да, мы ждем возвращения братьев. Вот, и патриарх Варфоломей также, я думаю, желает вместе со всеми того, чтобы исцелена была рана раскола на Украине. А то, что у него просят, оно совершенно никак этого рану не врачует. Даже если вот, гипотетически допустить, что будет какое-то решение принято, а оно просто породит новые очаги напряжения и в мировом православии, а главное, на самой Украине. Оно не решит проблемы, и в силу этого, я просто надеюсь, что этого никогда не будет, и что это действительно, вот как вы сказали, может быть, отчасти блеф такой. Вот. То, что сам факт, что был контакт, ну, а там немножко, чуть несколькими днями ранее президент России разговаривал с патриархом Константинополя по телефону, находясь вот с визитом в Турции.
Недавно была еще громкая тема начавшихся контактов между Русской Православной Церковью и главой, скажем так, раскольников на Украине и того, что мы называем Киевским патриархатом. Это как-то связано с последними событиями?
Да нет, там, видите, была просто... Вы имеете в виду, когда в адрес архиерейского собора, последнего нашего, да, недавнего, было направлено письмо господином Денисенко, который себя именует патриархом Филаретом, и это было рассмотрено, как может быть, и воспринято архиереями нашими, как, возможно, начало какого-то процесса взаимодействия, но на сегодняшний момент мы вынуждены констатировать, что ничего пока не произошло, никаких контактов нет. И я не думаю, что это как-то, ну, что это как-то связано, что эти две вещи связаны с тем, что мы, о чем мы до этого говорили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
А насколько вообще возможно просто договориться на уровне церковной иерархии? Я имею в виду не с теми разнообразными религиозными организациями, которые существуют сегодня на Украине, а на уровне Константинопольского патриарха и Московского патриарха. Просто достигнуть какого-то взаимопонимания по этому вопросу, чтобы их не использовали, вот, как говорится,
в темную. Нет необходимости достигать взаимопонимания, оно присутствует. И патриарх Константинополя многократно говорил о том, что проблема преодоления раскола на Украине может разрешаться только одним образом, в каноническом поле. Поэтому здесь у нас абсолютно одинаковое понимание. Каноническая церковь на Украине – это Украинская Православная Церковь, представителем которой является блаженнейший митрополит Ануфрий. Вот. А все остальное, соответственно, каноническое поле – это возвращение вот в лоно этой церкви, и, понимаете, это тоже, это поместная церковь, поместная не в ряду 14 поместных церквей, а точнее, ну, в ряду 14 находится Русская Православная Церковь, органической частью которой является украинская. Но вот в таком, в древнем смысле, это действительно поместная церковь, ну, как мы говорим, как любая епархия, есть некая поместная церковь, да, так и там экзархат, и митрополичий округ тоже, ну, где, везде, где, особенно где есть там такие органы управления, как синоды свои. Вот. В этом смысле, видите, украинская церковь, у нас есть такой большой миф, не у нас, точнее, а вот на Украине пытаются его поддерживать, о какой-то зависимости Украинской Православной Церкви от Москвы. Да? Сама постановка вопроса ложная, потому что если практическую плоскость смотреть, внимательно посмотреть, какими правами обладает Украинская Православная Церковь, то она, в общем, это высочайший уровень самостоятельности. Вот. А вот как раз-таки встроенность вот в какие-то общецерковные процессы, то есть всей русской церкви, позволяет именно вот украинской иерархии довольно серьезно влиять на всю церковь, потому что, смотрите, ни одно решение общецерковное, потому что у нас высший орган, который работает между соборами, да, это синод. А постоянным членом синода является митрополит Ануфрий, киевский митрополит. То есть ни одно общецерковное решение не принимается без киевского митрополита. А когда заседает киевский синод в Киеве, синод в Киеве, украинская церковь, они самостоятельно принимают все решения. Просто потом эти журналы там утверждаются у нас патриархом и так далее. Вот. Поэтому, понимаете, тут или там архиерейский собор, да, большая часть архиереев, которые приезжают, это украинские архиереи. И решение принимается с их непосредственным участием, и они заметная часть.
Мы можем вспомнить о том, что на последнем архиерейском соборе были внесены, если я правильно помню, уточнения, изменения, да, они, в устав Украинской православной церкви Московского патриархата.
Они принципиально ничего не изменили. Там, я бы даже сейчас не говорил об этом как о каком-то там... Это там просто действительно были уточнения, они принципиально характер ни в ту, ни в другую сторону не изменился, вот, этих отношений наших. Вот. Здесь как раз-таки, понимаете, ну вот эта мифология о том, чуть ли не о финансовой зависимости, какие-то отчисления, ничего этого, я имею в виду Киев в Москву, ничего этого нет.
А вот можно так объяснить для себя, ну, почему именно на Украине это так актуально? У них нет других проблем?
Нет, ну, вы знаете, почему актуально, понятно, потому что все-таки, если, опять же, говорить холодным языком социологов, уровень религиозности высокий, вот, а вера вещь такая в культуре присутствующая, значима и заметна очень. А дальше это попытка политического решения, вот, которая была допущена. Ведь собственно, там можно по-разному относиться к украинской власти разного времени, начиная вот, ну, с момента распада СССР. Но власть всегда пыталась так или иначе эту вот самую религиозную карту разыграть. И, собственно, и сам раскол отчасти... был порожден, если не брать там какие-то, ну, скажем так, во многом был простимулирован тем, что тогдашняя власть сказала, да, давайте, давайте, сейчас мы вот поддержим, будет наша церковь и так далее.
Ну вот еще из последних новостей, раз мы про сложную тему заговорили, это, конечно, тема Сирии сейчас у всех на слуху.
Да.
И было заявление громкое.
Да, да, я позвольте, спасибо, спасибо за прекрасный, хотя не до конца заданный вопрос. Вот, ну, я вам очень благодарен, что эту тему затронули, потому что здесь действительно очень важно сказать, что вот на этой неделе было принято заявление, которое подписали многие восточные патриархи, оно связано с ситуацией в Сирии, и это миротворческая инициатива православных, которая стала во многом следствием того, что на прошлой неделе произошло, потому что в прошлую субботу, как вы помните, патриарх Кирилл вот после бомбежек Сирии, после ударов по Сирии, он провел телефонные переговоры с восточными патриархами, с главой Римской католической церкви папой Франциском по этому поводу, и даже был тогда же по телефону согласован текст заявления. И вот во вторник, минувший вторник, ряд восточных патриархов поставили свои подписи под этим текстом. И вот мне кажется, что это в очередной раз церковь демонстрирует важность вот этих миротворческих усилий, необходимость подняться над какими-то политическими амбициями с разных сторон, да, и прийти все-таки к единственно возможному и правильному мирному решению проблемы.
Вот мы начали сегодняшнюю программу с темы жен мироносец, но там, конечно, другое слово мира, а не мира, несли масло, но все равно очень созвучно, что церковь несет мир. Пускай это будет таким, таким
прекрасным восклицательным
таким
знаком,
лирическим, метафорическим завершением нашей сегодняшней программы.
Вот вы увидите, если к усилиям патриархов присоединятся еще усилия жен мироносец, тогда, может быть, все получится.
Аминь.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня, как всегда, по пятницам в светлом вечере был Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии также была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».